Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 июля 2019 года. Блиц ответы каббалиста 10 марта 2019 года. Вопрос. При чтении учения 10 сферот, ТЭС, я засыпаю, а когда слушаю Зоор, меня он завораживает. Стоит ли дальше продолжать усилия в ТЭС, или он только для мужчин? Ответ. Если вы женщина, то можете вообще не читать ТЭС, а читать статьи и письма Бааль-Сулама и Рабаша. Вопрос. В предисловии к ТЭС сказано, что если человек после 3-5 лет обычной учебы не достигнет необходимого, то уже не увидит успеха на этом пути. Почему изучение Каббалы считается последним шансом? Ответ. Это говорится для того, чтобы те люди, которые стремятся изучать обычную Тору, знали, что она дана человеку для собственного исправления и раскрытия ему Творца в этом мире. Поэтому, если ты в течение 3 лет изучаешь обычную Тору и не видишь результата, значит, ты должен обязательно перейти к Каббале. Вопрос. Бааль-Сулам говорил, что в нем воплотилась душа великого Ари. Это та же самая душа? Или он просто достиг того же уровня, что и Ари? Ответ. Нет, это та же самая душа. Это называется зародыш души и бурный шамот. Вопрос. Каббала – это ведь тоже наследие? У кого принял наследие Бааль-Сулам? Кто был его учителем? Ответ. Его учителем был Ребе из Пурсова, маленького городка под Варшавой, где он жил. А когда Бааль-Сулам увидел, что уже практически перерос своего учителя, то решил, что надо оставить Польшу и приехать в Израиль. Так он и поступил. Вопрос. Благодаря научному подходу читаю псалмы, экклезиаст и каббалистические тексты с прицелом, что я не понимаю в них ни слова. Это не страшно? Ответ. Это страшно. Вы должны читать с ощущением и с пониманием. Сказано, что сердце понимает. То есть должно быть определенное сочетание между ощущением и пониманием. От понимания к ощущению, от ощущения к пониманию. Одно контролирует и определяет другое. Вопрос. Смысл чтения каббалистической книги – это совместное переживание с автором его состояния в процессе чтения? Ответ. Допустим. Конечно, ты не можешь переживать так, как автор, но в маленькой дозе – да. Вопрос. Ученик может сразу приступить к изучению трудов Бааль-Сулама, или все-таки надо воспринимать и понимать, то есть приблизиться к ним? Ответ. Я бы все-таки начинал с общепринятых статей, которые написаны для широких кругов общества. Это дарование Торы, поручительство, мир в мире и так далее. Вопрос. Какое значение имеет исчезновение животной части, смерть, для каббалиста? Ответ. Никакого. Если со мной что-то случится, я абсолютно спокойно приму это. Единственное, что меня волнует, дать хороший урок, во всю мощь и встряхнуть своих лентяев-учеников во всем мире. А больше меня ничего не волнует. Я надеюсь, что так оно и будет еще некоторое время. По крайней мере, ради этого я живу. Вопрос. Резюме книг, которые я записываю своими словами, можно кому-то показывать? Или сжигать? Ответ. Можешь оставлять их у себя, даже если кто-то увидит, услышит, ничего страшного. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Долгий путь к вопросу о смысле жизни. Вопрос. В притче о щите и мече царь вручает сыну оружие, предварительно не обучив его пользоваться им, а сам скрывается. Почему он не показал сыну, как сражаться с врагами, зная, что на него будут нападать? Ответ. А разве вы не чувствуете себя таким в этом мире? Разве вы не ощущаете, что вас выбросили сюда, и вы существуете тут, сами не зная почему, как и что? И вдруг вам рассказывают, что есть наука Каббала, которая поможет вам ощутить себя в высшем мире и узнать, для чего вы существуете. Ведь на самом деле вы такой потерянный и ничего не знающий. Это и есть наше состояние в материальном мире. Поэтому в первую очередь давайте определимся, что мы действительно находимся в таком состоянии. А теперь другой вопрос. Почему нам дано состояние, в котором мы существуем как животные, не зная, где мы оказались, зачем и почему? Мы развиваемся в течение тысячи лет как животные, пока постепенно не становимся людьми. А потом еще тысячи лет, пока из так называемых людей не вырастает что-то, что начинает спрашивать: «Зачем я? Почему я? Для чего я? В чем смысл жизни? Что происходит со мной до рождения и после смерти? Зачем эта жизнь?» и так далее. Проходят десятки тысяч лет, прежде чем человечество начинает задумываться об этом и задавать вопросы, поскольку в каждом поколении в нас увеличивается эгоизм, который постепенно развивает нас. И вот мы уже думаем, а зачем все это надо? А нужно ли нам вообще? Здесь возникает множество вопросов, на которые очень непросто найти ответы. Почему нам сразу не дается ответ? Для того, чтобы мы сначала осознали свой вопрос. Поверьте, это не так просто. Еще долго, может быть даже несколько лет, вы будете мучиться, пока этот вопрос не созреет в вас окончательно. И лишь тогда вы увидите в нем ответ. Из урока на русском языке 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 11 июля 2019 года. Из урока на тему «Молитва». Все мироздание – это недостаток наполнения, желание насладиться, вырасти, наполнить себя. Это желание инстинктивно действует во всем творении, в неживой материи, в растениях, животных и людях. И потому они ищут, жаждут, борются друг с другом за выживание. Таково стремление любого творения. Творец приближается к творению, и оно начинает ощущать какое-то неудобство, не понимая, откуда оно исходит. Творение не знает, чего именно ему не хватает, но начинает искать наполнение. Творец инициирует приближение, придвигаясь ближе к творению, а творение страдает от этого, желая устранить это страдание, а потому ищет наполнение. Так происходит в обычной жизни. Но есть люди, способные продвигаться к цели путем ускорения времени, ахешена. Они берут процесс своего развития в свои руки, сами постепенно пробуждая в себе ощущение недостатка. После многих подъемов и падений, отдалений и сближений с Творцом, они осознают, что именно надо делать. Тогда их жизнь становится более целенаправленной. Ведь они понимают, что происходит и как надо действовать, становясь партнерами Творца. Творец уже не продвигает их инстинктивно, как все остальные творения, которые не понимают, что делают, а просто реагируют заданным образом на воздействие Творца согласно вложенному в них инстинкту. Мы видим такое поведение во всей природе. И хотя человек устроен сложнее всех остальных, но в нем тоже нет ничего особенного, чтобы делало его самостоятельным творением. Во всем действует Творец, сила природы. Если же люди стремятся узнать, к какой цели надо прийти и какими средствами, они могут ускорить свое развитие, сами пробуждая в себе желание к ощущению недостатка и к его наполнению. С помощью двух этих сил они могут идти как на двух ногах, таким образом очень ускорив свой путь. Они понимают, куда идут и с кем имеют дело, а потому путь становится для них все более ясным, чувственным, осознанным. Им раскрываются действующие на них силы и понимание системы, в которой они находятся, то есть открывается высший мир. Все зависит от нашего отношения к проходимым состояниям и управляющим нами силам. Можно ждать, когда почувствуешь страдания, а можно искать недостаток еще до того, как придет его ощущение. Если я хочу избавиться от проблемы, которая уже раскрылась, то это естественная реакция. Настоящий недостаток – это не тот, который раскрывается сам по себе, а тот, который я пробуждаю сам, желая выявить его в себе. Это значит, что я сам пробуждаю темноту, предваряющую рассвет. Зло может быть многих видов. Возможно, у меня плохое настроение, и это зло. Или я разочаровался в духовном пути и не понимаю, на что растрачиваю свою жизнь. Это тоже зло. Творец мне никак не раскрывается, товарищи не помогают мне и забывают меня. Тоже зло. Потом я раскрываю, что все зло внутри меня. Но ведь таким меня сделал Творец. Человек сам решает, что считать злом. Нужно быть очень чувствительным к тому, какие виды зла ощущаешь, ведь именно в этом состоит продвижение. Сколько видов зла я различаю и начинаю выяснять. Либо я сам раскрываю зло, либо его раскрывает мне Творец. Важно, что именно считать злом. Если Творец, сила отдачи любви, приближается ко мне, эгоисту, то мне плохо. Ведь эта сила противоположна мне, и ее приближение вызывает во мне страдания. Творец не раскрывается моему желанию насладиться, как сила любви. – это любовь выше моего эгоизма, выше знания. И потому, если бы Творец открыто приблизился к нам сейчас, нам было бы очень неприятно. Ведь раскрылась бы сила отдачи, которой мы совершенно не принадлежим. Просить, чтобы эта сила меня наполнила, для моего эгоизма – это хуже смерти. Поэтому мы готовы смириться с любым состоянием, но только не с силой отдачи. Просить надо об объединении, связи с другими, молиться об общем кли, а не о его наполнении. А если раскроется наша связь, то внутри нее мы сможем вытерпеть силу отдачи. Возможно, я боюсь, что мне раскроется, насколько я противоположен желанию отдачи, и потому я неосознанно, инстинктивно защищаю себя, не давая себе приблизиться к нему. Я нахожу некую внешнюю орбиту, позволяющую сохранять равновесие, принимаю какое-то участие в группе, но по-настоящему не включаюсь в нее, не иду сверх своих возможностей. И тут возникает вопрос, может ли группа подтолкнуть меня, притянуть к себе, чтобы я почувствовал, что нет выхода и надо попросить силы у товарищей, помочь мне включиться в группу выше своей природы. Это и означает пробуждать предрассветную тьму, несмотря на темноту, отторжение, страх, нежелание, запутанность, идти на соединение и так продвигаться. Из утреннего урока 11 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Эволюция желаний, часть 6. Эгоцентрическая направленность желаний. Вопрос. Все ли желания имеют эгоцентрическую направленность? Ответ. Абсолютно. Я все делаю только лишь ради себя любимого. И даже если я что-то делаю как бы ради кого-то, то потому, что мне это дорого, важно. Реплика. То есть у наших желаний есть определенное намерение, которое направлено на наполнение этих желаний в человеке. Программа наших желаний, как говорят каббалисты, максимум наслаждения при минимуме затрат энергии. Ответ. Это закон природы. Иными словами, это оптимизация, когда я желаю максимально насладиться при минимуме затрат. И так на каждом уровне. Посмотрите, как мы сидим, как мы что-то делаем. Любое наше движение, мысленное или физическое перемещение, что бы мы ни думали, ни делали, ни вытворяли, осуществляется так, что приносит нам максимальную пользу, наслаждение, наполнение. Может быть, при этом мы затрачиваем огромное количество энергии, допустим, как при игре в футбол. Это не важно. Главное, что я всегда пытаюсь оптимизировать свои усилия с выгодой для себя. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 3 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 12 июля 2019 года. В любом состоянии, если человек считает, что оно на пути к духовной цели, это так и есть. Хотя бы потому, что признает, что нет никого кроме него, также и в его состоянии. Но может к нему добавить большее устремление и больше благодарить. Все состояния дает Творец, а человек должен определить свое отношение к ним. И не переживать о том, что находится в низком состоянии, а о том, насколько устремляется именно благодаря этому состоянию к Творцу, к помощи Творца. Со всех падений и подъемов человек должен понять, что нет у них конца, и только он сам может положить им конец, тем, что обратиться с истинной просьбой к Творцу получить желание отдачи. Если в подъеме оправдывает падение, которое дает ему сейчас большее осознание подъема и большую благодарность Творцу, то определяет состояние только по возможности и мере благодарить Творца. Либерализм закончился с экономическим ростом. Он уже не может существовать на фонды капиталистов, благодаря своему численному давлению на правительство. Либералы считали, что мир можно сделать лучше, открыли эмиграцию и мультикультурализм. Но без исправления эгоизма это ведет к краху.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.